Глава 21. Анания. Не по душе мне парень. Он язычник, а говорит на языке библейском. Скорбь. Жди часа вдохновения, и правдивым он станет, а грозить ему напрасно. Алхимик. Вернемся теперь к Генри Мортону, которого оставили на поле сражения. Он только что съел у костра свою порцию розданной ковенантером пищи и размышлял, какого пути ему в дальнейшем держаться. Как вдруг к нему подошли Берли и тот молодой проповедник, речь которого вскоре после окончания боя произвела на слушателей такое сильное впечатление. «Генри Мортон», — сказал резко и отрывисто Белфур, — «совет армии Ковенанта, полагая, что сын Сайлеса Мортона не может быть ни равнодушным лаудикейцем, ни безразличным к делам веры Галлеоном, назначил вас одним из военачальников своего войска с правом голоса в названном выше совете и со всеми правами и полномочиями, подобающими офицеру, который начальствует над христианскими воинами». «Мистер Белфур», не задумываясь, ответил Мортон, «я польщен этим знаком доверия». «Неудивительно, что естественное возмущение теми насилиями, которым подвергается моя родина, не говоря уж об испытанных лично мною, вызывает во мне желание обнажить шпагу за свободу и независимость совести. Но должен вам сказать наперед, прежде чем принять этот пост, я хочу знать, какие цели вы себе ставите. Неужели вы можете сомневаться в справедливости наших целей?» Ответил на это Берли. «Ведь мы боремся за реформу церкви и государства, за восстановление поруганного святилища, за возвращение рассеянных по всему свету святых страстотерпцев и низложение мужа греха». «Скажу вам со всей откровенностью, мистер Белфур», — отозвался Мортон, «что этот язык, который, как я вижу, так сильно действует на других, для меня нисколько не убедителен. Надо, чтобы вы были об этом осведомлены заранее». Тут молодой проповедник тяжко вздохнул. «Мои слова вам, сударь, не по душе, но это может быть от того, что вы не выслушали меня до конца. Я уважаю Писание не менее глубоко, чем вы или любой другой христианин. Я взираю на книги Завета со смиренной надеждой извлечь из них правила поведения и закон, следуя которому я мог бы спасти мою душу. Но я хочу отыскать его, поняв общий смысл Писания, дух, которым оно проникнуто, а не выхватывая оттуда отдельные места или прилагая цитаты из Библии к обстоятельствам и событиям, нередко имеющим к ним весьма отдаленное отношение». Молодой проповедник, казалось, был возмущен и потрясен до глубины души этим заявлением Мортона и собирался, видимо, ответить ему страстной отповедью. «Помолчи, Эфраим», — сказал Берли. «Помни, что он еще младенец в пеленках. Слушай меня, Генри Мортон. Я буду говорить с тобой на мирском языке, пользоваться доводами бренного разума, который все еще продолжает оставаться твоим слепым и несовершенным руководителем. Ради чего готов ты обнажить меч? Не ради того ли, чтобы церковь и государство были преобразованы в соответствии со свободно выраженной волей независимого парламента, чтобы были изданы такие законы, которые раз и навсегда пресекли бы для исполнительной власти возможность проливать кровь, пытать и бросать в тюрьмы инакомыслящих, отнимать их имущество, надругаться над человеческой совестью по своему нечестивому произволу?» «Безусловно», — ответил Мортон. «Я считаю эти насилия достаточным основанием для войны и буду бороться с ними, пока моя рука в состоянии держать шпагу». «Послушайте», — вмешался Макбрайер, — «вы подходите к этому делу с непостижимой бесстрастностью, но моя совесть не позволяет мне прикрашивать и замазывать злодеяния, вопиющие о возмездии гнева Господня». «Успокойся, Эфраим», — прервал его Берли. «Не успокоюсь», — упрямо заявил молодой человек. «Разве это не дело Господне, на которое я им послан? Разве не кощунство, не эрастианское посягательство на его права, не присвоение его власти, ни унижение его имени, ставить короля или парламент на его место, допускать, чтобы они, как хозяева, распоряжались домом его, чтобы они были как тот, кто прелюбодействует с женою его».